говорит Радио Свобода. В программе «Культурный дневник» передача из цикла Елены Фанайловой «Богема на баррикадах», посвященная опыту украинской революции. Во второй половине часа вы услышите разговор с поэтом Татьяной Ретивовой, а первый собеседник Елены Фанайловой – Матвей Вайсберг, киевлянин, активист Майдана, известный художник постконцептуального направления. Он иллюстрировал Шалом Алейхема, Бабеля, Багрицкого, Юнга, Ортега и Гассета, Достоевского, Киркегора. Создал версию книги Иова. Во времена Майдана делал фотосъемки событий, написал цикл полотен под названием «Стена». Елена Фанайлова спросила у Матвея Вайсберга, почему он больше не ходит на Крещатик. Интервью записано в одном из киевских двориков в центре города перед поездкой художника на лондонскую выставку, посвященную Майдану.
Матвей, говорите, с 23 февраля на Майдане не были?
Практически не был, только так, в связи, да, там мимо проходил сквозь, на Майдане не был, как на таковом. Я бы и 23-го не был, просто там пришлось поводить голландскую журналистку, показывать ей все, объяснять слово «лох», я ей даже писал, что это по-русски обозначает и так далее и тому подобное. Для меня это тогда уже было кладбищем без метафор, просто кладбищем, где погибли люди, и поэтому я туда не ходил и не хожу пока.
То есть с тех пор, до сих пор вы туда не приходили ни на Институтскую, ни на Грушевскую, ни на Майдан?
Знаете, с Грушевского у меня вообще не случай. Я до сих пор не пересек ту невидимую линию, которая отделяла баррикаду от, так сказать, той стороны. С той стороны баррикады я так и не был. Хотя там музей находится национальный, там у меня масса знакомых и так далее. Но я не могу. Не могу и не хочу, собственно говоря, себя заставить. На Институтскую я ходил. Ну, на Институтскую я ходил и 18-го, поэтому мне было легче, но более не ходил. 18 февраля, когда там страшная была какая-то рубка, когда там масса людей погибла, меня Бог миловал, я ушел чуть-чуть раньше, меня как что-то отводило. Кто-то позвонил, куда-то вниз позвал в какие-то моменты. Ну, так получилось. Сейчас не хожу, есть чем заняться, кроме хождения на Майдан.
Художник. Как себя чувствует в этой ситуации? Чувствовал тогда и чувствует сейчас?
История очень простая. Я один из сотен тысяч людей, вышедших первый на Майдан. Я один из сотен тысяч, может быть, и миллионов, которые там достаточно плотно и достаточно часто бывали все это время, практически весь период Майдана. С самого начала я себе проартикулировал, провозгласил, что я иду туда как гражданин, не как художник, просто как гражданин Украины со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но никто же не знал, сколько это дело продлится. Кроме того, я на Фейсбуке посмотреть, то почти каждый день там были фоторепортажи достаточно подробные. Я не фотограф, но мне кажется, что мой взгляд был интересен, взгляд изнутри многим людям, в том числе моим друзьям в разных странах, у меня их достаточно много. Но все это дело стало, естественно, затягиваться, ну, естественно, с точки зрения сегодняшней. И в какой-то момент, когда уже наступил некий избыток впечатлений, всего, и это совпало с перемирием, я сказал, пора. И я понял, в какой форме я хочу нарисовать. У меня была такая серия под названием «Стена», она была посвящена всяким ветхозаветным хождениям. За основу я взял гравюры Ганса Гальбейна-младшего, иллюстрации к Ветхому Завету, там маленькие гравюрки. Я взял себе в качестве канвы такой, да, литературной и художественной и так далее, наполнил ее иным некоторым смыслом. Ну, не иным, скажем, своим, сопутствующим, да, ничего у Гальбейна не ломая, естественно. А зачем? А вот здесь я понял, что это тоже будет стена, что это будет в той же форме, это очень хорошо ложится. Точно так же, как ложится вот эта вся, скажем, библейская история, она очень хорошо ложится на тот день, да, на сегодняшний день Майданной, массы людей, хождения с последующими какими-то военными действиями. И наступило перемирие, музы как бы стали немножко громче во время перемирия. Я начал это делать очень нервно. сразу. Я первая работа, я просто воевал, я просто кричал, я просто дрался. Я достаточно человек экспрессивный, вероятно, в работе, но никто же не знает своих пределов. Никто не знает, как он будет реагировать, в какой ситуации. Такой ситуации мы не знали никто. Выросло поколение, не знающее войны, не знающее таких вот столкновений, да, не знающее революции. И это было вот первая работа для меня просто... Прошли вот буквально, я сейчас даже об этом думаю, и у меня запах газа, такой вкус газа на зубах, я бы сказал, да, такой оловянной ложки, которую я там глотнул на Грушевского. Вот они были с этим сопряжены. Запах шин, я это назвал живопись прямого действия. Я надеюсь, что кроме прямого действия у нее еще есть некоторые свойственные живописи качества, да, которые позволят ей жить во времени дольше. Тут еще странное было совпадение. Я накануне, буквально осенью, был в Прадо и смотрел «Черного Гойю». И «Черный Гойя» для меня, в общем, вытеснил даже Веласкеса. Все, что я видел, я достаточно, по крайней мере, визуально хорошо знаю историю искусств. Но это был для меня просто вот удар. И вот получилась у меня такая серия, сумма фрагментов, которые не составляют. Они составляют целое, но и живут как бы сами по себе. 28 работ. У меня очень хорошие JPEG-и, я их делал, собственно говоря, сам, и вышел уже каталог, это мои фотографии. Я больше горжусь, наверное, тем, что я сфотографировал, чем тем, что я нарисовал.
А в Лондоне какие работы будут?
В Лондоне будет вот именно эта стена. Назвал ее «Стена», вот заглавие, это, кажется, 28 января, 8 марта, тот период, когда я делал эту стену, потому что первая стена у меня, так сказать, просто стена там, ветхозаветная, гальбейновская. А эта вот стена приблизительно заняла 40 дней работы с перерывами на военные действия, потому что понятное дело, что с 18 по 20 февраля, скажем, ни о какой живописи речи быть не могло и так далее. Мое тело присутствовало в других местах. С живописи вот так, да, и серия получилась. Мне было очень важно, чтобы это было, знаете, как у Варлама Шаламова, со всей достоверностью документа. То есть я использовал собственные фотографии, но все-таки это не фотография, это живопись. Это нечто другое, некоторое другое отношение ко времени, в буквальном смысле, да, если фотография исследует там 1/30 секунды, 1/100 секунды, живопись занимается несколько иными вещами, темпоральными, я бы сказал. И то, что я сказал, что это живопись прямого действия, это было заметно даже по реакции людей, которые ее видели. Некоторые сразу уходили, говорили о том, что есть явственный запах, ну, например, покрышек горящих и так далее. Ну, для меня это комплимент. Тактильность некоторая, да, там есть перепады фактуры и так далее. Как Саша сказал, тот же Ройтбурт упомянутый, страх и боль на Майдане. Кому-то и надо это делать, да, я надеюсь, что там и надежда есть. Там катарсиса, правда, не произошло у меня. Я все думал, как из этой серии выйти. Последняя картинка заканчивается, это такая институтская. Там даже я попытался там чуть-чуть голубеньким мазнуть, увидите, в небе. И вы знаете, я пришел, я заплакал из мастерской.
Судя по тому, что вы рассказали, травма Майдана остается у вас еще. Как вы это сами чувствуете и как вы это в близких чувствуете?
Вы знаете, я не очень бы это называл травмой. Я на самом деле скажу, что я без преувеличения горд и счастлив, что я живу здесь и в это время. Потому что, собственно говоря, я думаю, что вот этих событий не хватало мне лично, Киеву, в частности, Украине вообще. Потому что исторически Киев вообще был таким в политическом смысле болотом. Вспомним Булгакова, вспомним Паустовского, власти, которые менялись там по 7 раз и так далее и тому подобное. В этот раз так красиво, так сильно, как все это произошло, да, вот это вот клич там «Киев, вставай», я уж не говорю об целой Украине, говорю о своем городе, где, собственно говоря, произошли основные события все-таки Майдана. Мы не будем говорить о сегодняшнем дне. Они переместились на восток, на юг, к сожалению. Был, конечно, травматический синдром, особенно в начале. Все были очень нервные, все были очень чувствительные к некоторым вопросам. Я рассорился с некоторыми своими достаточно давними друзьями. Ну и не жалею, собственно говоря, потому что, знаете, как говорил актер Бубенцов в известном фильме «Проверка», она всем проверка.
Это друзья, живущие в России или киевские?
Не обязательно. Живущие в России, имеющие отношение к России, но не только. Были и киевские, киевских на самом деле единицы. С некоторыми я и не разошелся, и не расстался, поскольку там есть друзья детства, которых я не могу ни при каких обстоятельствах. Но очень много, да, полетело по закоулочкам всякого. Но гораздо большее число я приобрел, скажем, виртуальных друзей. За это время у меня увеличилось 3,5 тысячи. Причем я, видит Бог, ничего сам для этого практически не делал. У меня, правда, есть принцип принимать всех, скажем, на Фейсбуке. Как-то получилось, я еще и фейсбучил, то есть в те времена, когда я не был на Майдане, я занимался в том числе и какой-то фейсбучной публицистикой. Народ читал что-то, по сей день даже иногда, оказывается, читают, и, оказывается, может быть, даже и важно. Ну и картинки, соответственно, конечно, в первую очередь.
А скажите, не появились ли какие-то новые знакомые именно на Майдане?
Появились друзья, появились на Майдане, Игорь Стокоз, первое, что мне это самое, появились. Вы понимаете, вообще это было открытие. Это было открытие людей. Потому что я сейчас вообще на киевлянок, вне зависимости от возраста, внешности и так далее, смотрю, ну, едва ли не с умилением, потому что я помню, как те, кто постарше, стучали на Грушевского в металлические фонари палками, создавая шум. Те, кто помладше, дробили плитку тротуарную, все резали бутерброды, и все поили, и все кормили. Но это было очень хорошо. Это было очень хорошо, очень красиво, очень достойно. Ну и мальчишки, которые бросались коктейлями, чего-то делали, воевали. Мы грешные, которые тоже чего-то там делали, ходили в меру своих там физических возможностей и прочего-прочего. Мы встречались с моими друзьями, практически подавляющее большинство как минимум бывало. Как максимум это были какие-то постоянные ночные дежурства, мы, кто-то взял на себя обязанности там кормить мальчишек, ну там женщины в основном по ночам ходили, ну вот так как все, собственно говоря, история страны, история города, собственная история такая уже.
Матвей, что тело помнит? Холодно, тревожно. Вы сказали о том, как вы заплакали, а был ли страх в какие-то дни?
Вы знаете, страх был дома. Страх оставался дома. Страшнее всего было сидеть у телевизора, одновременно и у компьютера, и смотреть две картинки. На Майдане ведь мы же не знали, сейчас уже знаем немножечко, да, физической ситуации, когда много людей, объединенные некой идеей, собираются вместе. Потому что, ну, скажем, по крайней мере, до 18 февраля Майдан представлялся самым безопасным, самым... Там было хорошо, знаете, там, вероятно... Мало было худых мыслей, в основном люди думали о хорошем, о светлом, о будущем и так далее. В последние дни, вот когда Крещатик горел, вот в эту ночь, там с 19 на 20, хотелось себя ущипнуть, хотелось проснуться. Вообще, не сплю ли я? Что это вообще? Самый страшный день для меня был на Майдане. Страх пришел уже позже. Это было 18-е, когда пошли мир на хода, по-украински на институтскую, и что из этого вышло, и никто до сих пор не знает, сколько там людей погибло, и так далее, и тому подобное. Это было страшно. Особенно после. Ну и страшно было, конечно, тоже ночью этой самой. Ну и страшно, и тут масса каких-то, наверное, ощущений, да, чувств. То есть страх, знаете, смертельная манит отчасти. Ощущение опасности было очень сильное, конечно. Но что-то нас толкало, знаете, а какой пафос вообще туда хождения, если нет страха, если нет его преодоления? Я боялся 11 февраля, когда выходил из дому, когда первый раз кричали «Киев, вставай!» ночью. И когда я превозмог себя и пошел, это было очень важно для меня, что я могу. А дальше это уже было, в общем, достаточно. Раз смог, ну куда уж деваться.
В России очень многие люди не смогли понять, за что вы выходили.
Я не понимаю, извините за тавтологию, как этого можно было не понимать. Мы вышли, по-украински это звучит как революция гидности, да, революция достоинства. Мы вышли за собственное достоинство, мы вышли за собственное достоинство каждого из нас, мы вышли за достоинство страны, города, где мы живем и так далее и тому подобное. Потому что ощущение, что нам навязывают нечто, нечто очень худое на самом деле, потому что страна была действительно отдана в откуп группе воров. Буквально, без преувеличения, причем я это говорил до всякого Майдана, в 2010 году, когда эта клика, да, группировка пришла к власти. Я говорил, вы не понимаете, кто идет, вы не понимаете. Идет просто определенная, совершенно понятная ОПГ, преступная группировка. И это было ясно, вы понимаете, было ясно, что пришли к власти люди, для которых мир устроен очень просто. Такая реинкарнация рабовладельчества. Вот есть воры или люди, как они себя называют, есть лохи. То есть мы с вами, да. Ну, есть там какие-то промежуточные звенья. Я когда-то интересовался, у меня родственник один был некоторым образом в это вовлечен. Там звери, женщины вообще никакой не принадлежат категории просто вне человеческих. Вы понимаете, то, о чем упомянутый Шаламов писал, он отрицал в них даже человеческое, если угодно. Это внечеловеческая какая-то была штука. Единственное, что, чего я не понял, до какой степени Янукович оказался марионеткой Путина. Я думал, что в большой мере то, что произошло, это его личная инициатива с Майданом. Теперь иди знай. Да, я всегда понимал, да, если говорить там языком Стругацких, что на место серых всегда придут черные. Это организация, которая не была такой гнусности и пакости, которую бы она не сделала и не делает, я имею в виду КГБ и последующие за ней, что она не дремлет, и что серость – это ее питательная среда, которую она рано или поздно организует, возьмет за горло. Но до такой степени мы, конечно, этого не ожидали. Россияне меня просто... С одной стороны, меня поразили, знаете, когда был «Марш мира», я включил себе онлайн, и это для меня, у меня не очень здоровое сердце, и у меня, для меня это вот просто в качестве музыки было, когда люди вышли. Но что-то все меньше и меньше с тех пор, и я понять не могу. Это, знаете, как была, по-моему, на российском телевидении когда-то передача «Спросите у Лившица». Спросите у Вайсберга, спросите у Ройтбурта, спросите у кого угодно. Спросите у людей, которые здесь живут. У меня спросите, я вам расскажу, да, что происходит. А не рассказывайте мне, что мы тут... Даже про фашистов я даже говорить не хочу, потому что до такой степени дикость – это действительно держи вора. Государство, которое имеет все признаки фашистского тоталитарного государства, кого-то обвиняет в фашизме. У меня два деда погибло, у меня деды воевали. У меня один дед под Смоленском лежит, один под Киевом. Вот вам хорошая очень, так сказать, такая диспозиция. И я думаю, что не только это, но и это дает мне право, так сказать, распоряжаться собственной судьбой. И помнить об этом, между прочим, о том, что они погибли. И я никакому Путину и никаким деды воевали, не собираюсь своих дедов сдавать. У меня в Бердичевском дед, семья деда моего по матери и так далее и тому подобное. Будут мне рассказывать, кто фашист, кто не фашист. Вы понимаете, это такая простая штука. Вот объявили человека фашистом, они... И он стал для них насекомым. Откуда такая жестокость на том же Востоке? И он становится буквально насекомым, от которого можно лапки отрывать, усики, брюшко вспарывать и так далее. И при этом кричать, что мы там борцы за свободу, мы борцы с фашизмом и так далее и тому подобное. Между прочим, что касается наших дел, да, я один из тех, кто стоял в пикете, например, против факельного шествия свободы, если говорить о фашизме. Я не помню, какого числа это было. Нас было мало, нас было около десятка человек. Мы стояли, мимо нас прошли все 10 тысяч этих факельщиков. И, ну, как бы вышел, да, и буду выходить. Я ни разу ничего не спустил никому, да, ни на Фейсбуке, как бы, ну, вот, есть некий рупор, там, проявление антисемитизма и так далее. Но это не было проблемой Майдана. Это, знаете, вот как мы сейчас здесь сидим, и мы можем предположить, что в этой больнице есть антисемиты, наверняка. Но антисемитизма нету вот здесь, в данном месте. Да, то же самое было с Майданом. Кроме того, я еще научился все-таки определять людей в большей степени не потому, что они говорят, а потому, что они делают. Потому что, несмотря на некоторые лозунги, которые мне не нравились и не нравятся, они, кстати говоря, у Майдана была способность самоочищаться от этого. Чем дальше, тем больше. Боялся я не тех людей, которые эти лозунги провозглашали, а боялся я тех беркутов, которые стреляли в нас, которые бросали в нас гранаты, светошумовые, слезоточивые, и уже, по-моему, потом и боевые, и какие угодно. То есть вот что. А что касается боязни, права сектора и всего остального, вот выборы все показали. Меньше 2%. Я понимаю, что это немножечко там кто-то ушел к Ляшку, но это все в пределах совершенно, ну, какой-то такой абсолютно нормальной ситуации, гораздо лучше, чем где-нибудь во Франции, где за Ле Пена голосуют четверть избирателей. То есть о чем идет речь? Это свободная страна. Вы понимаете, я хожу по Киеву совершенно с другим ощущением. Были времена, когда просто было страшно из дому выходить. Мы сейчас с вами тут сидим, да, во дворике. А я помню, как девочка мне звонила, которая занималась освобождением ребят, арестованных в театральном институте, собирала подписи. Их просто арестовали, шли с Майдана. Их избили, арестовали, и им паяли по 10 лет. Ну, так было, это были будни. И я немножко боялся, что за ней хвоста не будет. Как... Она боялась, где-то мы встречались, я ее провожал к себе домой и так далее, и тому подобное выводил. И это было страшно. Они же наводнили город. Был момент, когда они наводнили город мародерами и преступниками. Буквально вот, вот эти места, где мы с вами сидим, были наиболее опасны. Понимаете? И когда мне говорят, ничего не произошло, произошло. Мы здесь сидим, это безопасный город, это город нормальных людей, здесь нет языковой проблемы. Я дал за это время, наверное, больше 100 интервью, не буду врать, я не могу посчитать. Я владею хорошо украинским, я немножечко стесняюсь, потому что у меня меньше языковой практики, да, я русскоязычный человек, хотя читать и писать мне, в принципе, без разницы, слушать и так далее. И я даю интервью на русском, и это никого не смущает. Вообще ситуация удивительная, меня даже израильтяне спрашивают, почему у тебя интервьюер спрашивает по-украински, ты отвечаешь по-русски. Да мы об этом здесь не задумываемся. Эта ситуация, в общем, тоже, мне кажется, кому-то она не нравится, мне она очень нравится. Это ситуация вот такой толерантности, это ситуация свободы. Очень многое отшелушилось, да, были всякие вещи малоприятные и так далее и тому подобное. Ну, естественный процесс. Ну, я что-то больше про политику, чем про искусство.
И это интересно. Мне интересно, когда художники говорят о политике, потому что, когда мы говорим о политике, мы говорим о настоящем, мы говорим о настоящем, о будущем, мы говорим о нынешнем времени, а кто, как не художник, чувствует его лучше всего? Собственно, мы же начали с ваших работ, с того, как чувствовал себя художник.
Знаете, вот меня еще в продолжение того, что я говорил, да, у меня есть одноклассница в Москве живет. Замечательный человек, там еще отношение к музыке, к искусству, к телевидению. Я чувствую, как ей тяжело, я чувствую, как она бьется, Лена такая. И она меня последний раз уже нервно упрекнула в том, ну так и переходи на украинский язык, да, зачем тебе клятый этот русский? Да я никому ничего отдавать не хочу и не отдам. У меня сын наполовину русский, потому что у меня жена русская. Это не имеет никакого вообще отношения ни к национальности, ни к вероисповеданию, ни к тому, что я еврей, да, ни к тому, что я украинец, в смысле, потому что я живу на Украине, потому что я гражданин Украины и так далее и тому подобное. Более того, меня этому очень сильно Майдан научил. Меня Янукович научил петь гимн Украины. Вот первый раз я пел гимн в голос ночью 11 декабря. Понимаете? Я слова знаю, я всегда с уважением относился. Я футбольный болельщик, я знаю, политес, надо вставать, да, снимать головные уборы и все. А тут я пою, я прижимаю, так сказать, там, руку к сердцу, как все, и не испытываю при этом, я не люблю ложного пафоса, но этот пафос уже не ложный, этот гимн, это песня, которая уже, она и раньше, наверное, в других поколениях там кровью как-то была посвящена, что ли, да, а сейчас это вот на моих глазах это произошло буквально, и так далее. Нас многому научили, нас научили видеть друг друга, да, нас научили относиться к друг другу с большим доверием и так далее.
Андрей, мне все-таки кажется, что сейчас главная проблема Украины на Востоке. Я могу разные вопросы задать вам. От самого простого, что вы об этом во всем думаете? И второе, в России масса людей, которые точно так же, как и вы, могут сказать, я не отдам своих дедов, я не отдам свою победу, и я, русский человек, считаю, что вот эти вот бойцы сопротивления, или как их там назвать, сепаратисты, они борются за мою, за русскую идею. Вот есть такое мнение. И люди, между прочим, в России не верят, что это дело рук спецслужб, все, что на Востоке заварилось, и дело определенного там финансирования.
То, что заварилось с помощью спецслужб, у меня сомнений нет. То, что почва унавожена, это тоже правда. Вот это самое «услышать Донбасс», нас все время зовут, Мы его услышали. Мы его слышали последние 3 года. У нас вся верхушка была донбассовская. У нас в Федерации футбола, как говорил ее бывший председатель, поменяли всех вплоть до уборщиц. Что касается русской идеи, я не понимаю в большой степени вообще, что это. Что это за идея такая, которая вычеркивает человека как такового, которая говорит о чем? О величии. Я старый старичок уже, знаете, я историю люблю, начиная там, я не знаю, люблю Россию, оно странную любовью и так далее. Там ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой. Тут вообще произошла подмена, на мой взгляд, всех понятий. Потому что, как бы там ни было, украинцы и Украина, мы же границу не держали. Мы же практически армию распустили. Ну да, есть у нас какой-то там, действительно там, ну, брат, не брат, я не знаю, я не люблю в таких категориях вообще рассуждать, да, о людях, все люди братья. Вот, ну есть какая-то, смешно держать границы против это самое. Вы понимаете, ужас состоит в том, что, на мой взгляд, в России произошла подмена какая-то иная. Вот посмотрите, я думаю о том, что нигде, скажем, такое понятие, как подлость, нигде не возникает. Русский мир, там то сё, целесообразность, спасать. А то, что подло ударить в спину, никто не говорит. То, что подло, да не было ничего в Крыму. Ни одного человека не было притесненного по языковому принципу. Ни одного. Я в Крым ездил. Я в Крым ездил, у меня там были знакомые, у которых я спрашивал на Лондонскую Олимпиаду, ну как там наши? И мне начинали рассказывать, как выступает российская сборная. Я говорю, стоп, я хотел узнать об украинцах. На меня смотрели совершенно взглядом полным, так сказать, неведения. Ну, люди себе вот так жили. Они так жили, смотрели свои передачи, говорили на том языке, на котором хотели и так далее и тому подобное. Это уж касается вот Крыма, где все так бегали и кричали «Крым наш». На Востоке вообще загадка, да, на Востоке, мне кажется, там действительно накопившиеся скорее социальные проблемы, классовые, если угодно, проблемы, в которые очень сильно вот вброшена вся эта гадость. С другой стороны, конечно, если с утра до вечера смотреть российское телевидение, ну, это невозможная вещь просто. Я просто не смотрю. Я и нашего-то мало смотрю, больше все люблю. Ну, 5-й канал я смотрел, правда, все это время, слава богу. Во-первых, есть компьютер, во-вторых, есть всякие Discovery, Assad History и прочие прелести телевизионной жизни. Я вообще человек, я люблю телевизор, на самом деле. Вы понимаете, это как вот с баррикадой. Вот баррикада, у меня даже пост есть такой на Фейсбуке, что она имеет то математическое свойство, что у нее только 2 стороны, та и эта. И по этой баррикаде, если угодно, на Грушевского проходила граница добра и зла и проходит. Наверное, там, я не знаю, гитлеровская Германия, которая нападала, тоже кричали, там, деды воевали за судеты и так далее, бегали люди, радостно встречали. Для меня это по ту сторону добра и зла. Для меня, я не понимаю, о чем с этими людьми говорить. Да? А почему вы, собственно говоря, присвоили себе эту победу? Каждый 5-й в Красной Армии был украинец. Сколько воевало на той стороне, ну, давайте, ребята, тоже об этом не будем говорить, потому что русских воевало тоже немало. Мы не будем говорить, да, я не хочу, так сказать, еще раз говорю, не хочу ничего отдавать. Ничего не хочу отдавать. Вы понимаете, это какой-то просто вдруг возник, я уже не знаю, так бывает, вероятно, в истории, возник запрос на какие-то иные вещи, да, вот на подлость, связанную с некоторым величием, которое надо восстановить, да, вот такой вот Версальский синдром, и при этом, оказывается, можно переступить через все, да, можно переступить через... Закатать их там в асфальт, это ж меня закатать в асфальт, это моих друзей закатать в асфальт, это мою семью закатать в асфальт. Вы себе представьте, вот этих людей просто, ну, может, кто-то меня знает или видел, да, или дружил даже со мной. Это конкретные люди. Может, я говорю сумбурно, потому что я не очень понимаю вообще этой психологии. Мы вышли в конечном счете за вашу и нашу свободу. У меня есть рубрика такая даже на Фейсбуке, где я... Обязательно вот все проявления чудесных людей, которые выходят и на марши мира, да, и в одиночные пикеты, и обязательно все это пощу, расшариваю и так далее. За вашу и нашу свободу. Мы вышли за вашу и нашу свободу. Неужели непонятно, что есть Путин, да, неужели непонятно, что есть вообще эта организация, насколько ужимают свободы в России, свободу слова и так далее, ну смешно, ей-богу. И потом весь мир идет не в ногу, одна Россия вот такая, я не буду говорить о России в целом, вот путинская Россия, и только от россиян зависит, сколько времени мы ее будем называть путинской. К сожалению, много людей, вот, не знаю, что-то произошло с ними, увы. Но не со всеми. У меня очень много друзей россиян, и я горжусь их мужеством.
Меня, признаться, беспокоит так называемый простой народ на востоке Украины в тех местах, где идут боевые действия. Как к ним относятся киевляне сейчас? Они вообще представляют себе как-то этих людей? Или это все тоже вот какое-то запредельное пространство, уже не наше?
Нет, вы знаете, очень разительное, даже я вот видел в интернете, ведь киевляне, да, не только киевляне, пресловутые, в кавычках, западенцы, о которых они так много, это самое, люди готовы принять массу беженцев. И был кадр, как приезжают беженцы и начинают здесь разговаривать очень по-донецки. Да вот, да вы тут, да мы там, это самое. И люди опешивают немножко, потому что, ну вот мы ж вас... так сказать, мы вас принимаем, мы вам готовы предоставить, мы готовы поступиться там своими деньгами, своей жилплощадью, своим чем-то. Ну, бывают и такие вещи. Хотя я думаю, что, в общем, это несколько преувеличенная, наверное, картинка, но она тоже такая бывает. Вы понимаете, вот эта революция достоинства, она тем для меня, я думаю, разные люди есть, но в большинстве своем, она тем для меня и хороша, что не было более вежливого места, чем Майдан. Ведь вы посмотрите, вот люди на Востоке, да, разграбление там этого метро, магазинов и так далее. За все время вот разительная вещь была. Есть такой киоск маленький, фастфудовский, на площади, как она там называется, Думская, где все происходило, бывшая Ленинская комсомола, вылетела из головы, возле Грушевского. Там этот киоск проработал все 3 месяца боев. Там люди ели до того момента, как... Да, он на день попал Беркуту. За этот день он был разграблен, разбит, стекла были выбиты там и так далее и тому подобное. Люди этого хотят. Вот то, что приходит, да, то, что, ту картинку, которую мы видели сначала из Крыма, теперь мы видим с востока, с тех территорий, которые там захвачены кем-то. Стоять, лежать. Снимать, когда я скажу, и так далее. Ничего этого, очевидно, здесь не происходит. Даже с людьми, которые явно там имеют другие убеждения там, и так далее. Да, я себе не представляю просто, чтобы здесь такое происходило. Тем более кого-то хватать, мучить, убивать, воровать, держать в заложниках и тому подобное. Относятся киевляне, в общем, хорошо, может быть, немножечко как к людям... болеющим, как людям таким, потому что, ну, собственно говоря, ну, относятся как к украинцам, как к гражданам своей страны, может быть, заблудившимся, не знаю. Нету такого. Мне не нравится, я никогда в жизни никого не назвал ни колорадом, ни ватником, хотя у меня есть смешная, там, я как-то с Бадуна написал псевдонаучное исследование, выдумав болезнь под названием чумка колорадос. Ну, это такое дело, да, там, Салтыкова-Щедрина перечитал маленько. Но я никогда никого не оскорблял таким образом. Ну, есть какие-то там социальные причины, классовые причины, они накопились. И Путин, конечно, это использует там. Понимаете, когда целый аппарат целой страны работает на пакости, то с этим очень сложно бороться. Мир к этому оказался не готов. Когда нет понятия слова, когда не о чем договариваться и не с кем договариваться, ну где эти Женевские соглашения? Смешно, ей-богу, говорить. И при этом люди рукоплещут, я не понимаю россиян. Мне кажется, что здесь еще замешана немножечко, если угодно, даже зависть. Отчасти, да, вот вы смогли, а мы не смогли. Ах, вы хохлы такие-сякие, да, вот как вы посмели. Мы вам скажем, тогда вы будете. Честно говоря, история, конечно, старая, пушкинская, там, о чем шумите вы, народные вети, зачем анафемой грозите вы России. Я помню, как я когда-то еще мальчиком в школе заявил, что это стихотворение великодержавное. Но меня папа научил, у меня папа такой был. Учительница очень удивилась, она даже не возмутилась. Вот это вот отношение, да, снисходительное вообще к меньшинствам, к украинцам в частности и так далее, там, анекдоты и прочее. Ну, вот оно по совокупности своей родила вот такое отношение. Плюс, конечно, вот это вот оказалось, да, геббельсовская пропаганда, помноженная на телевизионную картинку. Я все равно этого не понимаю, но оказывается, что это, в общем, мразительно. Хотя я могу себе представить, что если бы мне показали, как кого-то убивают и сказали, что это вот такие-то, а я точно бы этого не знал, но, наверное, во мне бы тоже что-то, так сказать, возмутилось. Ну, врут же, просто врут. Так врут, что никогда, наверное, так не врали.
Матвей, ну, у меня, наверное, последний вопрос. Когда я месяц назад разговаривала с людьми, то будущее все смотрели, если не с пессимизмом, то с большим опасением. В начале мая Киев еще ждал, может быть, Путин вторгнется в центр Украины. Ну, в общем, были катастрофические разные сценарии. До выборов было еще далеко. Хочу вас спросить, вы сейчас оптимист, пессимист? Или вы считаете, что вы как-то взвешенно смотрите на мир теперь?
Помните, когда-то был анекдот, советские времена еще, что оптимисты учат английский, пессимисты учат китайский, а реалисты изучают автомат Калашникова. Я все-таки оптимист. Я не учу английский, я оптимист. Я уже говорил, по каким причинам. По крайней мере, мы ходим по этому городу спокойно. Потом я вам скажу, что вот этот вирус, если угодно, свободы, его никаким образом нельзя задушить. После увиденного, не знаю, будет, конечно, будет, наверное, еще много худого, но в итоге я не сомневаюсь, так сказать, в победе. Действительно, здесь и сейчас происходит водораздел, если угодно, между добром и злом. Я это говорю как человек, вообще, как мне кажется, склонный к диалектике, но иногда склонный вот таким восторженным, пафосным позициям. Мне кажется, не может быть иначе. Будет хорошо.
Воспоминания о Майдане художника Матвея Вайсберга. На волнах свободы культурный дневник. Передача из цикла «Богема на баррикадах». Следующие собеседники Елены Фанайловой и Татьяна Ретивова. Поэт, переводчик, словист, дочь русских эмигрантов, ветеранов «Голоса Америки», правнучка писателя Евгения Чирикова. Автор книги стихов «Похвала из-за границы», вышедшей в 2013 году в Петербурге. С середины 90-х годов Татьяна Ретивова работала в американской фирме-подрядчике по разоружению Украины по программе «Нано Лугара». В Киеве живет 18 лет. Интервью записано в арт-салоне Татьяны Ретивовой «Бриколаж» недалеко от Майдана.
Татьяна, я бы хотела вернуться к нашему разговору, который происходил в начале мая. Тогда у Киева был довольно большой страх, что будет российское вторжение, и что, возможно, Путин дойдет до Киева. Это было очень серьезное такое настроение людей, очень многих людей. И тогда вы сказали, что, возможно, в этом есть большой глубокий смысл, что дочка иммигрантов возвращается в Киев для того, чтобы встретиться здесь с Россией, так сказать, лицом к лицу. А я хотела спросить вот как раз об этом, как дочка людей, которые работали на «Голосе Америки», оказалась в Киеве, оказалась вообще в этом постсоветском пространстве. И более того, и родителей сюда привезла.
Так получилось, что я когда в первый раз попала вообще в Советский Союз, это было в 1978 году, и я стажировалась в ЛГУ в Ленинграде тогда, и у нас была короткая поездка весной в Киев. С тех пор меня город Киев сильно так поразил, и я его вспоминала все вот эти годы. И когда возникла такая возможность приехать работать сюда в 94-м году, я воспользовалась этой возможностью. Ко мне приезжали, уже тогда открыто можно было ездить, потому что родители мои, они только где-то, по-моему, в 89-м или в 90-м году впервые попали. Мама обратно в Россию, а отец вообще в Россию, потому что он родился в Праге в эмигрантской семье. И его родители, его отец и семья, все Ретивовы, они воевали в гражданской войне и были в Крыму, и участвовали в разных походах и так далее. И так получилось, что Ретивовы уехали даже до того, как был этот официальный исход, они уехали в Константинополь. И потом, значит, Ретивовы попали разными путями попали в Прагу, и мой отец там родился.
Ваши предки восходят к казачеству, я правильно помню?
Да, Ретивовы, да. Митрофан Ретивов, мой прадед, он вообще был врачом в Харькове и там заведовал больницей, но все его сыновья и он сам, они воевали на стороне белых в казачьих полках.
Татьяна Ретивов вернулась в Россию.
Ретивова. Русская Ретивова. Да. Но так получилось, что все-таки для меня Украина, хотя у меня нету никого из предков из украинцев, но у моего прадеда другого, Чирикова, у них была дача в Крыму, в Батылимане. И они там дружили с Билибиным, и там Билибин писал портреты моей бабушки как раз в разгаре гражданской войны. Из Питера, она была артисткой театра, и она из Питера с дочкой перебралась в Батилиман, в Крым. Ну и потом после этого уехала. Поэтому у меня вот такое ощущение, что я как бы продолжаю линии, прерванную линию жизни моей бабушки, потому что она уехала. Ну, она потом возвращалась, но уехала, в общем-то, навсегда. То есть они все, естественно, все бросили и уехали навсегда. А мама моя, она из Ленинграда. Она находилась там во время блокады в Ленинграде частично, потом их эвакуировали. Ну и потом она уехала, отступала с немцами и попала в Германию, потом на Запад, то есть в Америку.
Как они с отцом познакомились?
На Толстовской ферме. Семья моей мамы, Киршнеры, они были одни из первых поселенцев Толстовской фермы. Ну и там она в первую очередь познакомилась с сестрой моего отца, потому что мой отец позже приехал. Толстовская ферма, она же принимала беженцев, и фактически там они жили там и занимались хозяйством, они должны были работать на самой ферме или в столовой, подавать, готовить и так далее.
Папа умер, к сожалению, а мама жива. Вот вы можете вспомнить, как они восприняли этот переезд в Киев? Да. Что они, как они это все комментировали, может быть, шутили как-то, что им бросилось в глаза?
Они очень часто ездили в Россию в гости к нашим родственникам разным, в Москву, в Питер, потом ко мне в Киев. И они вообще хотели перебраться даже уже тогда. То есть тогда был такой всплеск положительный, оптимистический, была надежда. Была совершенно другая атмосфера, и в этой атмосфере как раз им очень интересно было находиться здесь, потому что они смотрели много интересных передач, тогда было по телевизору, по культуре. Исторически, так как в связи с тем, что архивы были раскрыты, очень много информации поступало постоянно. Ну и в связи с этим они вообще хотели переехать. Но поскольку тут просто технический такой момент случайный, просто получилось так, что благодаря Ющенко с 2004 года здесь можно было находиться без визы для американцев. А с Россией всегда это было проблематично. То есть мы как-то хотели попробовать. Отец хотел даже получить российский паспорт, но не успел. То есть как-то мы решили, что проще будет и легче, чтобы они у меня жили.
Татьяна, вы ходили на Майдан?
Да, ходила. Но, если честно, я не ходила ночью и вечером. Я ходила только днем. Я не была там, когда было страшно.
Вы сами сказали слово «страшно», а вообще было страшно?
Мы ходили по Майдану днем, и тогда как-то мы себя чувствовали спокойно. Никогда не было такого ощущения, что какие-то фашисты и так далее. Никогда. Но страшно было, когда мы смотрели по Эспрессо ТВ, когда мы смотрели, и мы просто смотрели вот иногда почти всю ночь, вот когда происходили вот эти обстрелы и так далее, когда началось это все на Грушевского, то, конечно, было страшно. То есть вот такое ощущение, что просто судьба вообще страны, города была на волоске, держалась на волоске.
У меня такая любимая, один просто вот любимейший пункт, это американский заговор против Украины и России. Вот просто, что Америка это все организовала, проплатила Майдан и так далее, и так далее. Вы как человек, очень хорошо Америку знающий, как американка, как человек, в общем-то, работавший несколько лет на конверсии.
Разоружение, да.
Что вы об этом думаете?
Я проработала почти 12 лет на Украине, именно в области разоружения. Мы имели дело с Министерством обороны, с пограничниками, с таможней, с экспортным контролем, со всеми разными структурами, которые могли каким-то образом иметь какое-то отношение к оружию. Ну и наш проект, он занимался логистикой. То есть мы поддерживали 4 других подрядчиков, которые занимались конкретно самим разоружением. То есть разбирали шахты, резали бомбардировщики, ну и так далее. А мы занимались тем, что вот мы принимали всю технику, которая была потом передана временно субподрядчикам американским. А в конце программы Министерства обороны мы везли сюда первые эти «Хамви». Это вот эти военные машины «Хамви». Ну, в общем-то, очень много всякой техники. Мы растамаживали, передавали, поддерживали ее состояние, техническое состояние на местах. Ну, короче, что я хочу сказать. Мы также и принимали гостей, мы принимали генералов и руководителей программы из Штатов, из России, устраивали совместные мероприятия по разоружению. То есть очень много было такой организаторской работы по логистике. И у нас были каждую неделю встречи с посольством, с представителями Министерства обороны. И, в общем-то, после 10 лет вот такой работы ты просто чувствуешь, вот как организовать что-то. И у меня постоянно возникало на Майдане или по мере того, как я знакомилась с тем, что происходит там по интернету и в новостях, я все время чувствовала недостаток вот такой американской логистики. Ее просто не было. Мне, наоборот, все время хотелось это все как-то под свой контроль взять и организовать это все, потому что я чувствовала невероятный недостаток в том плане, в котором я привыкла реализовать какие-то проекты. То есть не было такого проекта. Ну, поэтому я просто физически ощущаю, что не было. Я наблюдала за всеми блогерами по интернету. То есть я видела, что творится, как люди собирают средства. Не было никакого центрального проекта. То есть это просто разные отдельные такие всплески адекватных граждан, которые до сих пор выполняют свой гражданский долг. Не чувствовалось вообще присутствия западных денег.
А вот что бы вы, как логист, хотели бы Майдану пожелать? Вот что там было не так? Вот что бы вы там переделали?
Я не знаю. Ну, во-первых, я бы создала бы какую-то такую невероятную базу данных и как бы включила бы туда все, все возможные сборы средств, которые происходят на разных уровнях. Я бы организовала какой-то хотя бы на гражданском уровне, может быть, даже без политического какого-то согласования, команды из разных журналистов, которые могли бы совместно проводить лайвстрим на месте в горячих точках и согласовывать, что они видят. Потому что получается так, что Россия передает одно, Украина передает другое, то есть какие-то кадры всплывают, они появляются, те же самые кадры с разной совершенно информацией. Вот тут нужна логистика. Вот почему никто не занимается этим?
Я думаю, что до сих пор это актуально. Это также актуально на востоке Украины сейчас?
Да, 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 конечно.
Я традиционно задаю этот вопрос всем, кого я здесь интервьюирую. В России вот этот жупел украинского национализма, фашисты, правый сектор. Вот как вы это чувствуете и как это выглядит все в реальности?
Я пытаюсь вспомнить, как я раньше смотрела на Украину и как разные иммиграции воспринимали Украину, в смысле, с скажем, в Америке. И я просто помню, что почему-то очень многих после Второй мировой войны осталось какое-то ужасное, непонятное впечатление об Украине, именно о бандеровцах и так далее, и так далее. То есть это первое, что приходит в голову почему-то иммигрантам. Но так как я здесь уже много лет живу, почти 20 лет, то у меня как-то эти стереотипы, они давно исчезли. И я не вижу никакой разницы между Киевом вот сейчас и, там, скажем, 10 лет тому назад. То есть фактически все то же самое. Ну, приехали активисты. Ну и что?
То есть никакого страшного правого сектора особенно-то и не было?
Не, ну он есть. И, наверное, слава Богу, мне так кажется, что появилась такая сила. Там говорят, что они проходили какие-то подготовки военные в Эстонии или еще где-то. Не знаю. Это нормально. Это похоже вообще на какой-то такой, больше на скаутский лагерь, вот то, что показывали там на YouTube. Это просто нормальная такая подготовка. Не, ну я хочу сказать другое. Я просто хочу сказать, что мы, когда занимались разоружением, мы, конечно, мы всегда цитировали все эти международные договора, по которым мы здесь находимся. То есть, включая Лиссабонский и так далее. И самый большой шок для меня – это то, что так этим нагло пренебрегли, вот этими международными договорами. То есть получается так, что фактически вся дипломатия, она вся как бы коту под хвост. То есть ее больше нет.
Я хочу в завершение нашего разговора, подводя вас к просьбе почитать стихи, вернуться к этой мысли. Дочка и внучка иммигранта возвращаются на свою историческую родину. Таня, ну вот как вам русский мир или украинский мир? Как вы себя чувствуете в этой своей судьбе?
Он всегда был со мной. То есть у нас была большая семья в эмиграции, в основном по отцовской линии. И у нас моя прабабушка все еще жила с нами в Нью-Йорке. Ну и поэтому мы постоянно жили так же, как я сейчас живу. Только единственное, что изменилось, это фон. Тот фон был американский. Хотя я благодарна Америке, и я ее считаю вот как бы своей материальной родиной, скажем так. Но я не чувствую себя по крови, я не американка. Я себя чувствую дочкой иммигрантов, и все. Мы всегда жили Россией, вот тем, что здесь происходит. Поэтому вот когда началась перестройка, это был, конечно, огромный подъем для нас всех. И мы начали ездить сюда и постепенно как бы вернулись. Но сейчас я воспринимаю то, что происходит, как, наверное, одно из самых больших трагедий даже моей жизни. Я воспринимаю какие-то существенные, какие-то важные моменты, они как бы дублируются. Для меня убийство царя и убийство президента Кеннеди – это два параллельных каких-то явления. И вот то, что произошло со страной после вот этих убийств, вот этот вакуум, который возникает, и энтропия прямо, оно как бы у меня было на моих глазах с убийством Кеннеди. Ну, и я пыталась оценить вот то, что сейчас происходит, вот сравнить с разными какими-то моментами, ну, там, 9-11, Чернобыль и так далее. И у нас вот, когда здесь были Киевские лавры, обсуждался вопрос, вот насколько повлиял Майдан на творчество. Люди будут писать иначе. Я так считаю, что вот то, что сейчас здесь происходит, оно больше, например, повлияло на меня, чем 9-11, хотя это произошло в моем родном городе, где я родилась. То есть оно как бы перевернуло весь мир для меня. И, наверное, сравнимо с Чернобылем, хотя я здесь не была, но я просто помню, как трагедия или как взрыв какой-то такой, более такой исторический даже.
У вас появились какие-то тексты, написанные во время Майдана? Или пока да. Это все в душе зреет?
Да.
Появились, да?
Угу.
Давайте мы прочтем последние стихи из вашей книги, которые написаны в 2013 году, но которые парадоксальным образом связаны с нашим сегодняшним разговором и с темой судьбы, и даже с Крымом.
Обволакивающим взором я изучала изгибы тела, атласа по берегам, по его бокам, по краям и тропам полуострова. И обшарила я весь его профиль в поиске рун, руин, ручки, золотого руна, пока не нашла под бугром атласового плеча присутствие, отсутствие рифмы. Однажды она замыкала мои словеса в суе, черным по белому написала я иной строкой, вером освобожденным. И вышла я из берегов, как река, белым шумом, эхом моря, можжевеловой песню, сопровождающими мое и так бесконечное каботажное плавание.
Спасибо. И следующее стихотворение, как называется?
«Хвала безысходности исхода». Я уже, наверное, говорила об исходе с обратным знаком. Рикошетом пролетела над морями в поиске я утраченного царства. Алатырь или Шамбала, неважно, смысл в другом, в утраченном. Но ничто мне так и не заменило мой вид из разбитого окна в моем царстве у моря, где паузы на берегу залива измеряются всхлипами морских приливов и отливов. Предсказуемость бытия in my kingdom by the sea.
Стихи киевского поэта Татьяны Ретивовой из книги «Похвала из-за границы» завершили передачу из цикла «Богема на баррикадах», которую подготовила Елена Фанайлова. Над программой «Культурный дневник» работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!